Продолжаем чтение Плутарха, этого замечательного древнегреческого автора. Занимаемся тем, чем обычно не занимаются люди, а именно чтением первоисточников. Эта книга называется «Сравнительное жизнеописание» или «Избранное жизнеописание». Она написана примерно 2000 лет назад, чуть меньше. И в них Плутарх описывает жизнь людей, греков и римлян, живших до него на протяжении тысячи лет. Он выбирает интересных людей, знаменитых людей, великих людей и сравнивает их. Берет одного грека, одного римлянина, подробно пишет об одном, о другом и в конце небольшое сравнение. Это ценный и исторический труд, и философский, потому что здесь описываются взгляды, ценности, мысли тех людей, которые жили тогда. И это нам интересно. Мы уже прочитали какое-то количество текстов Плутарха. Плутарх был греком. Вот. И сейчас продолжим это чтение. Я собирался провести 8 занятий, и 6 мы провели. Но занятие должно было быть посвящено жизнеописанию Ликурга. Это тот великий человек, который сформировал образ Спарты, которую мы знаем. То есть та древняя Спарта, которая уже давно прошла, были времена, когда она только зарождалась. И вот Ликург стоял у зарождения той Спарты, которую мы знаем. Мы прочитали про Ликурга. И теперь у нас Нума Помпилий. Перед нами Нума Помпилий. Именно его жизнь описал Плутарх и сравнил ее с жизнью Ликурга. Ликург стоял в создании вот этого вот образа Спарты, а Нума Помпилий стоял в основании создания образа Рима, того Рима, который потом более 1000 лет развивался. Вот, и один, и другой, и Ликург, и Нума Помпилий, их объединяет то, что они прививали своему народу ценности. Что такое своему народу? В тот момент, когда Спарта образовывалась, и в тот момент, когда Рим образовывался, люди были, ну, можно сказать, несколько дикими в нравственном плане. Не в том смысле, что они ходили в каких-то там шкурах и с дубинами, нет. Это была уже высокоразвитая цивилизация. Ну, например, тот же Рим образовывался как? Ромул и Рем, выстроив город, сказали: «Все сюда, приходите сюда, примем всех». И в Рим пришли и беглые рабы, и хулиганы, и воины, и различные. Всех принимал Рим. В основном это были молодые мужчины, не слишком подверженные тому, чтобы рассуждать о чем-то высоком, а более вот склонные к такой вот жизни активной, включая кого-нибудь ограбить. Именно такой народ получил Нума Помпилий в наследство после смерти Ромула, основателя Рима. И с этим народом нужно было что-то делать, приучать его к вежливости, к законам, к цивилизации. У Ликурга была несколько другая ситуация, но похожая. Похожая она была тем, что Спарта, которая досталась Ликургу, там были междоусобицы, цари были то сильные, то слабые. Если сильные, они угнетали народ, если слабые, они наоборот потворствовали народу, и тогда возникали склоки, бунты и в одном случае, и в другом. И вот Ликургу нужно было привести все это в порядок. Про Ликурга мы уже прочитали и поговорили, и теперь Нума Помпилий, Рим. И мы начинаем читать эту историю. Относительно времени жизни царя Нумы, пишет Плутарх, существуют самые разноречивые показания, хотя есть весьма точные родословные его потомков. А какой-то Клодий, пишет Плутарх, представляете, он пишет научный труд и не стесняясь пишет, какой-то Клоди, как в самом обычном разговоре, без того, чтобы, как требует современная традиция научная, разыскать, что это за Клоди, поставить годы его жизни, еще что-то. Но в этом сказывается не то, что у Плутарха был ненаучный подход, а в этом сказывается, ну, если хотите, смелость, простая человеческая смелость Плутарха. Какой-то Клодий. Почему я об этом говорю? Потому что любой современный труд, когда идет какая-то цитата, цитируется, цитата – это когда берется часть текста другого автора и вставляется в свой текст с указанием имени этого автора, а иногда годов жизни или каких-то других обстоятельств, например, название книги, с которой взята эта цитата. Цитата. Так вот, когда что-то цитируется в современном мире, обязательно вот указываются вот такие точные данные. Но еще, ну, примерно 200 лет назад, когда Карл Маркс, а это имя вы знаете, был молодым человеком...
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Точно, Миша. А пролетарии всех стран, соединяйтесь, я напомню, это то же самое, что сделал Ромул, когда сказал «все сюда, соединяйтесь». А Ромула мы сравнивали с Тезеем, который основал Афины. А мы читаем у Плутарха, что Тезей именно первый сказал «все сюда, все собирайтесь», и Тезей принимал всех. Так что Карл Маркс, имевший неплохое образование классическое, он знал эти эпизоды, и пролетарии всех стран соединяйтесь, это переваренный, трансформированный исторический опыт. А вот то, что я еще хотел сказать о Карле Марксе, такой вот эпизод, это то, что свою работу, Маркс был достаточно молодым человеком, когда он это писал, ну, я не помню, ну, 25 лет, 30. Работа называется «18-е Брюмера» Луи Бонапарта. Ну, Брюмер – такой календарь, который появился, месяц календаря, который был введен во время Великой Французской революции. Великая Французская революция – это то, что вот... В 1787 год. Представляете? 1787. А примерно лет через... Я уж не помню, но, например, примерно лет через 50 после этого Маркс пишет свою работу о последствиях этой Великой Французской революции, о дальних последствиях, которые уже были лет через 30 после этого. И работа называется «18-е Брюмера» Луи Бонапарта. И что пишет Маркс? Вот мы идем к Нуму Помпилию и какой-то Клодий. Такой вот интересный принцип цитирования. Маркс пишет, история, он пишет, Гегель, великий философ, как-то заметил, история повторяется дважды. Он забыл добавить, один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса. Ну, мало того, что все мы знаем эту фразочку, это высказывание, теперь вы знаете, что ее автором является Маркс, в такой-то она работе, и вот Маркс так вольно, непринужденно, смело разговаривает. Точно так же, как Плутарх, некий Клодий. О чем идет речь? Когда вы будете выступать на наших конференциях, я имею в виду, которые вот мы в следующее воскресенье проводим по Древней Греции, оружие, что там у нас, украшения, одежда, еще что-то. Разговаривайте смело. Почему? Ну, просто с самого детства, с самого начала нужно воспитывать в себе хорошие качества. Какие? Умение мыслить, умение говорить, смелость, ну и так далее, что вы себе еще выберете. Люди этим пользуются, от Плутарха до Маркса. И это хорошо. А мы читаем дальше. Какой-то Клодий в своих хронологических изысканиях, так, если не ошибаюсь, называется его книга, смело, уверяет, что древние документы погибли во время несчастной войны с галлами. Римляне воевали с галлами, война для римлян была несчастна. Рим чуть не захватили, не завоевали, чудом выжили, а после этого превратились в мировую империю. Так вот, уверяет, что древние документы погибли, какой-то Клодий. От Клодия это древняя форма имени, которую вы все знаете, Клавдий. Клавдий, Клавдия. Древняя форма Клодий. Так вот, что древние документы погибли во время несчастной войны с галлами, те же, которые существуют в наше время, не заслуживают доверия, уверяет этот Клодий, так как их авторы желали польстить некоторым лицам, которые хотели попасть в число членов древнейших и самых аристократических фамилий, но не имели на это права. Вот он говорит, этот Клодий, и Плутарх на него ссылается, впрочем, никак не высказывая свое мнение за или против, так это не так, что некоторые документы были сделаны заново. И не то, чтобы они специально подделались, но когда они делались заново, взамен погибших нужно было, документов нужно было что-то рассказать и записать, эти записи несколько редактировались, то есть события, записываемые, искажались. Ну да, такова человеческая история общества. Так вот, одни считают Нуму, пишет Плутарх, учеником Пифагора. Нума, римлянин, Пифагор, грек. Тем не менее, философски он был, считают Нуму учеником Пифагора. Другие, напротив, говорят, что Нума вовсе не получил греческого воспитания. Представляете, какая теснейшая связь была между римлянами и греками, что получить греческое воспитание – это было в порядке вещей. Следовательно, пишет Плутарх, он или был в достаточной степени одарен от природы, чтобы без посторонней помощи совершенствоваться нравственно. Или же воспитателем царя был какой-нибудь иностранец, оставлявший по своему умственному развитию позади себя даже Пифагора, шутит Плутарх. Говорит, что или он был очень одарен сам, или тот, кто его воспитывал, даже превосходил Пифагора. Шутка в том, что Пифагор гений, превосходить его невозможно какому-то безвестному греческому учителю. Ну, вот так пишет Плутарх. Одни уверяют, что Пифагор жил около 150 лет после Нумы. И что с Нумой был знаком и помогал ему в устройстве после государственного управления, путешествовавший по Италии спартанец по имени Пифагор, победитель на Олимпийских играх в 16-ю Олимпиаду, в третий год которой Нума принял царство. То есть имеется в виду спартанец тоже по имени Пифагор. И здесь интересно, победитель на Олимпийских играх в 16-ю Олимпиаду, в третий год которой Нума принял царство. То есть летоисчисление тогда у них шло по Олимпиадам. Каждая Олимпиада шла через 4 года. Точка начала первой Олимпиады была известна. И вот такая система летоисчисления. Это мы сейчас говорим. Нашей эры, до нашей эры, что соответствует от Рождества Христова, до Рождества Христова, рождения Иисуса Христа, выбрана вот этой вот начальной точкой. А у них первая Олимпиада. И тогда они могут посчитать в 16-ю Олимпиаду, то есть 15 Олимпиад прошло, 15 на 4, 60, в третий год которой, это значит 63-й год, от какой-то их точки отсчета. Вот так люди считали время. Ну, будет интересно, разберетесь сами подробнее. Так вот, принял царство, и по совету этого Пифагора в государственном строе Рима сделано много заимствований из политического устройства Спарты. Ну, может быть. Кроме того, по происхождению Нума, и тут вот очень интересно, я до этого говорил, что римляне, Нума, римлянин, греки, но я специально упрощал, чтобы не путать вас, потому что здесь много новой информации. А вот теперь, внимание, мы читаем о происхождении Нумы. Так вот, кроме того, по происхождению Нума был сабинцем. Сабинцы же считают себя спартанскими колонистами. Вот какая интересная история. Вот какая интересная связь. Рим заселялся и переселенцами из других стран, и из Трои туда после Троянской войны.
Да, есть такая легенда, что из Трои пришли.
Верно, верно. А тут, видите, и от спартанцев произошло племя сабинцев, сабиняне. Мы когда читали Ромула, я там не до конца не дочитал, не дочитал и не дочитал, сами дочитаете. Но там у римлян во времена Ромула у них был такой эпизод, как война с сабинянами, сабиняне, сабинцы. А вот. И после этого эти два племени, римляне, город Рим, и сабиняне объединились. И они объединились навсегда. И вот Нума, он был по происхождению сабинцем, сабинянином. Так вот, Плутарх говорит, что эти сабинцы считают себя спартанскими колонистами. Вышли когда-то из Спарты, пришли в Италию и организовали здесь свое поселение, свой город. Трудно установить точное время его жизни. Тем более, если держаться в данном случае списка олимпийских победителей, который был издан, говорят, впоследствии элицам Гиппием, Элида или город, или остров, или местность, ну, местность географическая, элицам Гиппием, но не может быть вполне принят на веру. Мы опишем в жизни Нумы все, что знаем за достоверное рассказа, все, что знаем за достоверное рассказа. Ну, такой оборот странный. Предпослав соответствующее введение, пишет Плутарх. Ну, итак, вот он рассказал, что он пользуется каким-то количеством материалов исторического. Там есть неточности, нестыковки. Плутарх сам выбирает, естественно, кому еще выбирать, что считать наиболее достоверным, и это излагает. Уже 37 лет правил Ромул, основанным им Римом. 5 июля, в тот день, который в настоящее время называется Капротинскими ионами, нонами, простите, глаза не видят, капротинскими нонами, Ромул приносил за городом на Козьем болоте жертву за весь народ в присутствии сената и большой части граждан. У римлян месяц делился, у нас сейчас нет такого деления, на периоды, 30 дней в месяце, я уже не помню, что такое ноны, но это что-то, ну, типа, допустим, 8, 9, 10, 11 число каждого месяца. Есть еще иды, тоже не помню, то ли начало, то ли конец месяца, но вы посмотрите, пожалуйста, в Википедии, что такое ноны, что такое иды и какие есть еще названия дней месяцев, на которые древние римляне делили свой месяц. Тем более, что те названия месяцев, которые пользуемся мы, это римские. И вот интересно, что когда они сдвинули, а они сдвинули точку отсчета, то вот, например, месяц сентябрь, от слова «септ» — седьмой, он был седьмым, а стал девятым. То есть получается, что римляне от 1 мая, в какой-то момент у них был Новый год, сдвинули на 2 месяца — январь, февраль. И вот у них появилось то начало года, которым пользуемся мы. Но седьмой месяц стал девятым, а октябрь, окта, 8, стал десятым. Значит, ноябрь, новембр, это девятый был месяц, стал одиннадцатым. И декабрь, дека, деци, 10. Стал 12-м месяцем. Вот такие вот истории с римским календарем, перешедшим в русский язык и в наше время. Итак. Так вот. Ну что ж я. Тут 5 июля, которое в настоящее время называется капротинскими нонами. Значит, ноны – это, ну, допустим, там 4, 5, 7, 8, 9 каждого месяца. В день, который называется капротинскими нонами, Ромул приносил за городом на козьем болоте жертву за весь народ в присутствии сената. Он приносил жертву на козьем болоте, но по вот римски, по латыни, коза называется капра, поэтому ну, остров Капри, то есть капра, видимо, оттуда они стали называться капротинские ноны. Почему? Потому что произошло большое мистическое событие, которое воздействовало на восприятие всех людей, всех римлян, которые это видели и потом как-то передавали это по наследству. Так вот, что же произошло? Весь народ, сенат собрался. Внезапно в воздухе произошла большая перемена. На землю спустилась туча, сопровождаемая вихрем и бурей. Остальной народ в страхе пустился бежать и рассеялся в разные стороны. Ромул же исчез. Его не нашли ни живым, ни мертвым. На патрициев, а патриции – это аристократия Рима, верхняя часть общества, высший слой социальный. На патрициев пало сильное подозрение. Народ говорил, что они давно уже тяготились царской властью и, желая забрать управление государством в свои руки, умертвили царя, так как он стал с некоторого времени поступать с ними суровее и деспотичнее. Патриции старались рассеять подобного рода подозрения, причислив Ромула к богам и говоря, что он, кавычки открываются, цитата, «не умер, а удостоился лучшей доли», кавычки закрываются. Когда цитата приводится внутри текста, она выделяется кавычками. Она может приводиться отдельно, ну, например, идет текст, потом цитата, подпись и дальше текст. А может идти так, текст, потом, особенно это применяется к коротким цитатам, открываются кавычки, вставляется несколько слов, закрываются кавычками. Это мы процитировали то, что кто-то пишет или говорит. Вот как здесь. Патриции причислили Ромула к богам, говоря, что он, кавычки открываются, не умер, а удостоился лучшей доли. Кавычки закрываются. Мы передали слова патрициев. Прокул, личность, пользовавшаяся уважением, поклялся, что видел, как Ромул возносился в полном вооружении на небо. И слышал его голос, приказывающий называть его Квирином. Вот так. В городе начались новые волнения и споры относительно избрания будущего царя. Новые граждане, имеется в виду сабиняне, не успели еще вполне слиться с прежними. Народ продолжал сильно волноваться. Патриции вследствие царствовавших между ними несогласий также подозревали одни другого. Все, однако, были согласны в том, что необходимо избрать царя. Но спорили и расходились во мнениях не только о том, кому предложить корону, но и из какого народа должен быть будущий царь. Два народа слились только недавно, друг другу еще не очень доверяют, нужно выбирать царя. Кого? Из какого народа? Помните, у спартанцев два царя было. Вот у них в основе была такая же история. Слились два народа в одно спартанское племя, в один народ. Два народа. И когда пришло время выбирать царя, они приняли такое решение. Выбираем и из этого племени царя, и из этого племени. И после этого во главе Спарты до конца существования Спарты были два царя из двух царских родов, двух племен. Что же сделали римляне? Читаем. Хорошо, что Плутарх нам это все записал. Тоже иногда делайте какие-нибудь записи. Так, из какого народа должен быть будущий царь? Те, которые вместе с Ромулом первыми поселились в городе, не хотели и слышать, чтобы сабинцы, только впоследствии, ну, то есть недавно, получившие право жить в городе и землю, имели власть над теми, кто принял их в свою среду. Но и сабинцы были правы, говоря, что после смерти своего царя Татия они не восстали против Ромула, но подчинились ему, как единодержавному владыке, вследствие чего имеют право требовать, чтобы будущий царь принадлежал к их народу. Они присоединились к римлянам не как слабейшие к сильнейшим. Напротив, слившись с ними, они увеличили количество населения и возвели город на степень его нынешней славы, говорили сабиняне. Вот о чем спорили они. Чтобы споры, возникшие вследствие безначалия, нет начальника, умер царь, вознесся на небо, исчез. Чтобы споры, возникшие вследствие безначалия, не перешли в открытое возмущение, в то время, когда государство находилось в опасном положении, патриции, общее число которых доходило до 150 человек, решили дать каждому из них права царской власти и позволить в продолжении 6 часов ночи и 6 часов дня приносить богам установленные жертвы и заниматься государственными делами. Представляете, на этот временный период, пока нет царя, патриции решили, что вот у них есть совет из 150 патрициев. Так вот, решили дать каждому из них право царской власти на протяжении 12 часов, 6 часов дня и 6 часов ночи, чтобы каждый из этих 50 человек побыл царем, исполнял царские обязанности. Вот такое решение на то время, пока не будет избран царь, приняли римские патриции. Читаем. Такое разделение патриции считали удачным в том отношении, что оно уравняло их точно так же, как смена власти уничтожала в народе чувство зависти. Ну, разумно, если 12 часов выполняет обязанности царя каждый из патрициев, то в этом проявляется равенство патрициев, и народ это воспринимает спокойно, не завидуя никому из патрициев, который стал царем, если бы его выбирали на более долгий срок. Время у нас 11:30. Через 3 минуты готовьтесь задавать, ребята, ваши вопросы. А мы читаем. Так вот, в народе этот подход уничтожил в народе чувство зависти вот к этому факту. Народ видел, что в тот же день и ту же ночь одно и то же лицо из царя делалось простым гражданином, ну и людям это нравилось. Этот образ правления римляне называют междуцарствием. Междуцарствием. Патриции правили в новом своем звании мягко, не прибегая к крутым мерам, и тем не менее не спаслись от подозрений и беспокойств. Их обвиняли в том, что они стремятся к олигархии и хотят управлять государством лишь в собственных интересах, не думая о восстановлении царского достоинства. Наконец, обе партии решили. Обе партии. Имеется в виду римляне и сабиняне, два народа. Их называют партия. Вы знаете, по-английски part, пишется part, это часть. Обе части. То есть, когда народ разделяется на части, в те древние времена, когда говорилось о партиях, не имелось в виду устав, документы, члены партии, какие-то формулировки целей, какая-то борьба в парламенте.
Звонок, извините.
Звонок. Заканчиваю. Спасибо за подсказку. Вот, партиями назывались просто части народа, имевшие разное мнение по разным вопросам. Пожалуйста, ваши вопросы. Думаем спокойно. Хорошо. Все равно спасибо за подсказку, что звонок. Я увлекся, я действительно не обратил на него внимания, прослушал. Тем не менее, скажите мне, пожалуйста, у меня так к вам вопрос. Вы слышали о таком вот народе, как сабиняне? Помните, такая есть картина похищение сабинянок? Не попадался вам такой сюжет? Ладно, хорошо. Ну, а ничего страшного, это такая специфическая область от Радомира. Нет. Есть такая картина, я уж не помню, Рембрандт, это Рубенс, но кто-то из старых мастеров великих. Вот. Ну, и такой достаточно известный сюжет похищение сабинянок. Это то событие, которое предшествовало войне между римлянами и сабинянами, а потом их примирению и объединению в один народ, можно сказать, в одно племя. У меня вопрос ко всем. Все понятно, что я считаю, что я читаю. Нужны ли более подробные объяснения? Или все было понятно? Ну, во-первых, лекция у нас еще будет продолжаться. Мы уйдем через 6 минут на перерыв, 10 минут, потом вернемся и продолжим. Так, ну, раз понятно. Хорошо, ребята, у нас остается 6 минут до звонка урока. Я продолжу чтение. Так вот. Патрициев обвиняли, что они хотят эту власть свою хоть и по дням сохранить надолго и править вместе. Вот. Наконец, обе партии решили, чтобы одна из них избрала царя из среды другой, надеясь таким образом положить конец существующему между ними несогласию. Бла-бла-бла, сейчас прочитаем. Представляете, какое остроумное решение? Существует два народа. И в этом смысле их можно называть партиями, потому что политические цели, партии возникают в тот момент, когда идут речь о каких-то политических целях, ну или общественно, или общественно-политических. И вот у них цели разные. Одни хотят, чтобы царь был из их среды, а другие хотят, чтобы царь был из их среды. Ну, а раз речь идет о царе, речь идет о власти, а как только речь идет о власти, это означает, что это вопрос политический. То есть неважно, о власти в виде царской власти или способствовать тому, чтобы какие-то взгляды в обществе продвигались. Это все равно вопрос политический, потому что те, кто продвигает эти взгляды, рано или поздно рассчитывают все-таки реализовать свои взгляды. А в обществе их можно реализовать, только выйдя к рычагам управления обществом, к власти. И это и есть политическая борьба. То есть вопрос о власти не стоит, что власть прямо сейчас. Власть, например, через 10 лет. Постепенно некоторые взгляды, например, вот партия зеленых, экологические взгляды в обществе проповедуются, потом часть этих, так сказать, представителей этих взглядов избираются в местные органы власти, часть в парламент, и постепенно проходит 10-15 лет, глядишь, и уже министр, например, там экологии уже из вот этой вот партии зеленых. То есть политика – это всегда вопрос о власти, но это не обязательно вопрос о быстрой власти, о скорой власти и уж тем более о каких-то таких вот экстремальных там мерах. Меры зависят от того, какая ситуация. Но они вполне могут быть мирными, ну а в какие-то моменты немирные. Итак, две партии. У них разные цели. И что они придумали? Они придумали, что каждая партия, ну пока я так это понял, дальше сейчас мы с вами уточним, мне кажется, что не каждая, что каждая партия может выбрать царя из среды другой партии. И это справедливо. Но остается тогда загадка, это же два царя, что же делать? Как выбрать одного? И вот мы еще раз читаем. Наконец, обе партии решили, чтобы одна из них избрала царя из среди другой. Ах, вот они что придумали. Одна партия выбирает царя из среды другой. О, это справедливо, это красивое, остроумное решение. Теперь остается только выбрать, какой народ будет избирать, а из среды какого народа будет избран. И мы читаем, как же они это сделали. Так вот, они это предложили, ожидая, значит, надеясь таким образом положить конец существующим между ними несогласиям и ожидая, что избранник их будет относиться одинаково беспристрастно к обеим сторонам, любя одних как избравших его, других уважая как своих соотечественников. Эти избирают царя, эти соотечественники этого царя. Красивая схема получается, очень справедливая. А у нас одна минута, успеем прочитать. Сабинцы предоставили право избрания первым римлянам, которые предпочли иметь царем избранного ими сабинца, нежели избранного последними римлянина. Вот так. Римляне согласились, что они будут избирать из среды сабинцев, а сабинцы сделали им такое предложение. Вот так они урегулировали принцип избрания. И вот... После того, как сабинцы предоставили право избрания первым римлянам, а римляне предпочли иметь царем избранного ими сабинца, нежели избранного сабинцами римлянина, какие-то у них были свои соображения, видимо, побоялись римляне, что сабинцы изберут какого-нибудь вредоносного римлянина. А сабинцы, может быть, все были хорошие. Ну, неважно, то есть там были некоторые конкретные обстоятельства, и это сложилось в такую комбинацию. Римляне выбирают из числа сабинцев будущего царя. После предварительных совещаний римляне провозгласили царем сабинца Нуму Помпилия. Правда, не из числа его соотечественников, переселившихся в Рим, но, тем не менее, пользовавшегося столь широкой известностью за свои нравственные качества, что, когда названо было его имя, сабинцы встретили его избрание еще с большим восторгом, чем сами избравшие. Вот как. Представляете, часть сабинцев жили в Риме, а часть за его пределами. И римляне, наслышанные о качествах Нумы Помпилия, который жил за пределами Рима, пригласили его стать царем Рима для римлян и сабинцев, в этот момент уже сплачивающихся в единый народ. Так вот. Страничка. Объявив народу о своем решении, они отправили в качестве послов к Нуме от общего имени. Они отправили в качестве послов к Нуме от общего имени самых известных граждан из обоих народов с просьбой приехать в Рим и принять престол. Вот, ребята, какая ситуация. Читаем дальше. Что нам рассказывает Плутарх о Нуме? Нума родился в большом сабинском городе Курах. Был город Куры. А у сабинян было, раз это большой сабинский город, значит, у них было несколько, как минимум, городов. Итак, Нума родился в большом сабинском городе Курах, по имени которого римляне после смешения их с сабинцами были названы квиритами. Куры, квиры, квириты. Он был сыном известного гражданина Помпония. Это имя Помпоний. Ну, по-русски смешно, Помпоний. Но у них это нормально. Помпоний. Младшим из четырех братьев. Он был сыном известного гражданина Помпония, младшим из четырех братьев Нума. По воле свыше он родился 21 апреля, в день основания Рима Ромулом и его товарищами. Основание Рима точно известно. 21 апреля. И 21 апреля каждого года великий город, его еще называют вечный город Рим, отмечает свой день рождения со всякими там шествиями и карнавалами. Проходят. Ну, понятно, это все делается сейчас специально для праздника, для показа туристам. Проходят войска. Ну, не слишком много, конечно. Человек, может быть, 200, как-то мне попадалась фотография. Одетые в древнеримские доспехи маршируют по улицам города. И еще что-то происходит. 21 апреля. Дальше мы читаем о Нуме. Богато одаренный нравственными качествами от природы, он еще более успел в своем умственном развитии благодаря учению, несчастьям своей жизни и серьезным размышлением. Одаренный от природы, благодаря учению, несчастьем своей жизни и серьезным размышлениям. Вот рецепт выращивания в себе нравственных качеств. А здесь я хочу подчеркнуть слово «он еще более успел в своем умственном развитии». «Успел» имеет в виду, имеется тот смысл, что не только добежал, кто как мы, ну, успел, как мы это сейчас применяем, но «успел» – это как «преуспел». А мы знаем, что «преуспел» – это «достиг», это «добился успеха». «Успел» – «успех». «Преуспел». Вот такой смысл еще есть в слове «успел». Он еще более успел в своем умственном развитии благодаря вот этому всему, что мы прочитали. Он укротил в себе не только низменное желание, но и отрешился от страстей, находящих себе одобрение среди невежественных народов, от насилия и корысти. Обуздывать желание силой рассудка он считал истинным подвигом. Вот почему он изгнал у себя в доме всякую негу и роскошь и готов был услужить каждому гражданину и иностранцу в качестве непогрешимого судьи и советника. В то время, как сам посвящал свободное время не удовольствием или заботам о своем обогащении, а служению богам и размышлениям об их свойстве и могуществе. Благодаря этому он приобрел себе славное блестящее имя, так что правивший Римом вместе с Ромулом Татий, а Татий – это царь Сабинян, он здесь нам упоминался, попадался, правивший Римом вместе с Ромулом Татий, вначале, видите, правили два царя, Ромул и Татий, но Татий умер. Татий выдал за него свою единственную дочь Татию. Вот. Ну, а здесь я сделаю такое замечание. Царь Татий и единственная дочь Татия. Случайно это совпадение, царь Татий, а дочь Татия. Нет, это не случайно. В Древнем Риме у женщин не было собственных имен. Пока женщина была девочкой, девушкой, то есть пока она не выходила замуж, ее имя было по имени отца. Если дочерей было несколько, к их имени, ну, допустим, Татий, Татия, Клодий, Клодия, какие там еще у них были имена, да. И имен у них, кстати, было немного у римлян, по-моему, 18 таких официальных имен. Так вот, а дальше добавлялись прозвища. Так вот, если было несколько дочерей, то по именам. Старшая называлась, ну, значит, майор, младшая минор, если несколько, то прима, первый, секонда, второй, терция, третья, ну, по номерам. Соответственно, этот обычай распространялся в то время и на сабинцев. После того, как женщина выходила замуж, ее точно так же по такому имени мужа уже называли. Это старинный обычай. В свое время всех принцесс называли по имени царства или местности, откуда они происходили. В индийском эпосе, ну, в сказаниях, мифах до сих пор существуют такие имена, как принцесса Гандхари, например, это из княжества Гандхар, принцесса Кунти, дочь царя Кунта и местность так называлась, и еще какое-то количество. То есть это старинный общечеловеческий обычай. Ну и вы знаете, что в деревнях до сих пор распространено, ну, бог с ним, с русскими деревнями, ну, там до сих пор распространено называть там по имени отца, например, Кузьминишна, Семеновна. Это тоже отголоски того обычая, когда по имени отца, местности, мужа, если муж Кабанов, то жену будут называть Кабаниха, например. Это
тот вот... Кстати, извините, раньше же тоже вот был такой обычай, то, что вот, например, Петр Первый, когда он пришел в Европу, он себя не называл, то, что я такой Петр Великий, а он сказал то, что он Петр, сейчас, Петр Алексеевич Михайлов, потому что Михаил его дед, Алексей его отец.
Да. Еще совсем недавно, от Петра Первого до нас, там, ну, 300 лет прошло, вот таких вот жестких фамилий, да, в русском языке не было. Как раз вот за последние 300 лет, за последние 150 лет особенно, это вот все сложилось. Петр, Алексеев сын, Михайлов. Греки часто себя называли по имени не только отцов, но и дедов, и раньше всякие там вот их отчества. Это общее. И мало того, когда ты назывался по имени отца, отношение, даже когда вот сейчас вот к человеку обращаются, говорят, Михалыч, это уважительное обращение. И поэтому, когда дочерей называли по имени отца, Татья Михайловна, например, то это уважительное отношение к людям и к женщинам. Вот так это все прорастало, вот такие были обычаи. Читаем.
Извините, говорите. Вы сейчас сказали, это уважительное отношение и к людям, и к женщинам.
Да.
А разве женщины это не люди?
Ты совершенно верно говоришь. Несмотря на то, что во всех древних языках там man, man, это все, или там муж, это всегда и мужчина переводится, и человек. И я в этом смысле сказал, ну, по некоторой такой, можно сказать, исторической, что ли, привычке. А я имел в виду, что ты абсолютно прав в нашем вот нынешнем времени. Но и так, конечно, говорить некорректно. А нужно говорить только про мужчин и женщин. Тем не менее, некоторая такая историческая, что ли, вот привычка прилипает. И уже прорываются такие слова. Ты прав, сталкер.
Ясно.
Да.
Хорошо. Извините, это не сталкер, это спартанец. Или кто там? А, нет, это сталкер.
Простите, я сейчас перепутал. Вижу сталкер, да.
Нет, простите, я перепутал. Слишком много имен, простите.
Да.
А, вот. Хорошо. Читаем. Царь Татий выдал свою дочь Татию за Нуму. Этот почетный брак не заставил его, Нуму, переселиться к своему тестю. Он остался по-прежнему в земле сабинцев, помогая своему старому отцу. А тесть его жил... Видимо, в Риме, раз он был царем Рима, раз у римлян было два царя, я не помню, но, видимо, о переселении речь идет именно об этом. А он остался там, где жил, помогая своему старому отцу, как и сама Татия предпочла спокойную частную жизнь своего мужа тем почестям и блеску, которые ждали ее в Риме при дворе отца. Ну, вот все стало ясно. Царь Татий Сабинянин жил в Риме, дворец у него был отдельный, а Татия переехала к своему мужу фактически в деревню. Говорят, она умерла на 13-м году замужества. Нума простился тогда с городской жизнью, Большей частью он жил в деревне, где искал одиночество и проводил время то в священных рощах, то в безлюдных местах, вследствие чего главным образом и распространился слух о его знакомстве с одной богиней. Говорили, что Нума простился со светом не от тоски или горя, а потому что ему выпало на долю великое счастье быть знакомым с богиней. Тут вот простился со светом. Слово «свет» имеет не только тот смысл, что фонарь светит, а светом называлось общество. Вот вы слышали «высший свет» — это высшее общество, это от пушкинских там вот времен до нас долетает «высший свет» или «свет». А Нума простился со светом, это означает простился с жизнью в обществе, стал затворником, ну, если не в прямом, то в переносном смысле. Вот. Причем он это сделал, как пишет Плутарх, говорили, что Нума простился со светом не от тоски или горя, а потому что ему выпало на долю высокое счастье быть знакомым с богиней, иметь ее своей женой, и он, счастливец, проводил время в обществе, любившей его нимфы, Эгерии, и что ему стали доступны божеские тайны. Ну, вот такие вот мифы. Очевидно, все это походит на те сказания, которыми так богата глубокая древность, пишет Плутарх, который для нас сам глубокая древность. Фригийцы, например, любили рассказывать много об Аттисе, вифинцы о Геродоте, аркадцы об Эндимионе, как и прочие народы, о многих других счастливцах, любимых богами. Можно допустить, что бог, любящий не лошадей или птиц, а человека, охотно бывает в общении с людьми добрыми. Ну, и здесь вот высказывает Плутарх свои взгляды. Ну, интересно, прочтем, что Бог не считает унизительным для себя беседовать с человеком благочестивым и высоконравственным. Вот. Еще есть правда в мифах о Фарбанте, Гиацине, Адмете, любимцах перечисляются имена Сикиона и Киру, вновь Ипполит, по преданию Пан любил поэта Пиндара и так далее, и так далее. Я пропускаю эти упоминания множества имен Плутарха. О Ликурге, Нуме и прочих людях подобного рода и существует и другое мнение, вот что-то там еще, что божескую власть им приписывали. Итак, вот, Нуме было уже 39 лет, когда из Рима приехали послы звать его на царство. Напоминаю, что это было в тот момент, когда Ромул 37 лет правил Римом. Вот примерное сопоставление возрастов Ромула и Нумы. А получается, что Нума родился примерно в тот момент, когда Ромул основал Рим и стал им править. Ну, то есть лет на 20-25 он был младше Ромула. Так, Нуме было уже 39 лет, когда из Рима приехали послы звать его на царство. Прокул и Велес, имя Велес, сказали речи от лица товарищей. Того или другого из них, как ожидали раньше, народ желал избрать в цари. Ясно, то есть это были уважаемые люди, и раньше их даже, и некоторые патриции думали, что народ их хочет избрать в цари. На сторону Прокула склонялись главным образом соотечественники Ромула, за Велеса были потомки Татия. Их речи были кратки. Они надеялись, что Нума будет обрадован выпавшим на долю его счастьем, но, как видно, им стоило больших трудов, долгих слов и просьб убедить человека, жившего до сих пор спокойно, мирно, переменить свои мысли и принять власть над городом, родившимся и выросшим, так сказать, среди грома оружия. Нума в присутствии своего отца и одного из своих родственников, Марция, отвечал им: «Всякая перемена в человеческой жизни опасна». Кавычки открываются, и вот идет ответ Нумы. Хочу предупредить, ну, чтобы мы так с вами вынырнули из этого обаяния этой истории в нашу современную жизнь. Вот о чем хочу предупредить, что когда Плутарх пишет прямую речь, например, того же Нумы Помпилия, это совсем не значит, что до Плутарха дошла какая-то точная информация, записанные речи Нумы Помпилия. Иногда, когда Плутарх цитирует, особенно короткие какие-то моменты чьих-то слов, это могут быть действительно слова, записанное и дошедшее до Плутарха от этих людей. Но вот в этой древней историографии, то есть науки и искусстве по составлению историй древности, в те времена в древней историографии допускался такой вариант, когда автор, историк, писатель, философ, используя свое знание времени и обстоятельств, различные письменные и устные источники, реконструирует речь исторического лица. Реконструирует — это означает, исходя из всего вот этого дошедшего до него материала, сочиняет сам так, как тот бы тогда, по его мнению, мог это все сказать. Это считалось допустимым 2000 лет назад сочинять такие речи и приписывать их, ну, например, Нуме. Но имейте в виду, это творчество Плутарха. Вот с таким замечанием читаем дальше. Нума в присутствии своего отца и одного из своих родственников Марция отвечал им, кавычки открываются, слова Нумы: «Всякая перемена в человеческой жизни опасна. Кто ни в чем не нуждается, тот не может роптать на настоящее. Того только безумие может заставить переменить образ жизни, отказаться от его привычек. Быть может, в настоящем моем положении нет ничего завидного, тем не менее оно постоянно устойчиво, стабильно, а это дает ему преимущество перед неизвестным будущим. Я знаю, что значит быть царем из несчастья Ромула. Его чернили, подозревая в смерти Татия, его товарища по управлению, точно так же, как вас, сенаторов, подозревают в убийстве Ромула, хотя вы и называете его сыном богов и рассказываете, что он воспитан богами и чудесно спасен ими еще ребенком. Но вы знаете, что я по рождению человек, и что вскормили и воспитали меня люди. Все, за что хвалят меня в жизни, моя любовь к ничем не нарушаемому покою, мои мирные занятия отвлеченными предметами. Все это такие качества, которых не следует иметь человеку, приглашаемому занять трон. Точно так же, как и мою страстную, с малых лет не покидающую меня любовь к миру, любовь к мирным занятиям и тем людям, которые собираются вместе или для поклонения богам, или для дружеской беседы, и которые в остальном занимаются лишь земледелием или скотоводством. Быть может, Ромул оставил вам, римляне, в наследство много неприятных войн. Чтобы вести их государство, нужен царь опытный и полный сил. Благодаря удачам народ сжился с ними, полюбил их. Ни для кого не тайна, что он желает распространить свою власть и повелевать другими, этот народ. Если бы я стал учить граждан, чтить богов, уважать право и ненавидеть насилие и войну, граждан, которым нужен скорее полководец, нежели царь, я показался бы смешным в своих желаниях. Кавычки закрываются. На этом основании он отказался от царства. Читаем следующую главу. Тут вот такими вот у нас римскими цифрами текст разделен на некоторые периоды главы. Римляне употребляли все усилия, кидались ему в ноги, просили его избавить их от новой вражды партии и междоусобной борьбы. У меня вопрос к вам. Что значит «кидались ему в ноги»? Плутарх.
Может быть, умоляли его, спасти от...
Верно. Умоляли спасти, просили от спартанец всем прекрасно. Это правильный смысл этого слова, но это переносный смысл. А прямой смысл какой? Что значит кидаться в ноги?
Можно сказать умолять, просить. Мне кажется, все правильно пишут.
Умолять, простить,
да. Подчиняться. Я заключаюсь даже подчиняться.
В чем прямой смысл?
Поклоняться.
Вот, на колени вставать, да. Так просили, что становились на колени. А может быть, даже и перед ним падали. Это называется упасть ниц. Представляете, стоит человек на коленях, и вот он кланяется, вот касается лбом земли и руки протягивает. Это условно ниц. Ниц – это когда вообще лег. Это называется упасть ниц. Пасть ниц. Именно в просьбе, в прощении. А вот в ноги, это вот перед ним встал на колени, просит, еще и кланяется. Так что, вы слышали, да, заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет. Пословицу. Здесь другая часть, что если он Богу молится, стоит на коленях и делает поклоны, то он может это с такой силой поклоны делать, что лбом будет биться об пол. Но если убрать эти, так сказать, экстремальные формы моления, когда лоб расшибаешь об пол, то речь идет именно об этом. Обращаться с просьбой или там к Богу, или к человеку, стоя на коленях и касаясь, периодически кланяясь так, что касаясь лбом пола. Вот это вот и есть упасть в ноги. Читаем. Римляне употребили все усилия, кидались ему в ноги, просили его избавить их от новой вражды партий. Они понимали, что если Нума откажется, будет хуже обществу и междоусобной войны. По их словам, не было другого человека, которому были бы расположены одинаково оба народа. Когда они ушли, отец Нумы, Плутарх, отключи микрофон, отец Нумы и Марций, родственник, стали со своей стороны горячо убеждать его принять дар ему со стороны богов. Кавычки открываются. «Ты не нуждаешься в богатстве, — говорил отец, — у тебя всего довольно. Тебя не прельщает ни блеск власти, ни могущество». У тебя есть блеск твоих нравственных качеств, которые стоят выше, но ты должен смотреть на царскую власть как на служение божеству. В наше время бы сказали на служение обществу. Оно на служение божеству, оно восставит тебя и не попустит, чтобы такой справедливый человек, как ты, коснел в бездействии. Ну, коснел, закоснеть в бездействии. Так, 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 так. Не отказывайся от престола, не беги его. Мы сейчас говорим «не беги от него», а можно, старая форма говорит «не беги его». Или можно сказать «не избегай его». Не беги его, не избегай его. Для умного он поле, престол, поле, где он может совершить блестящие подвиги. Здесь ты можешь с достойным великолепием почтить богов, как и смягчить сердца подданных и обратить их на путь благочестия, подданных, которых всего легче и скорее могут изменить к лучшему их цари.
А почему сейчас звонок? То есть это было такое напряжение? Я слышал звонок.
Да, звонок у нас.
У нас прошло 33 минуты?
Да.
Вот это время летит. Хорошо. Раз был звонок, задавайте, ребята, вопросы.
У меня еще такого нет. Спасибо вам большое. Прямо удовольствие. Сижу в машине.
Спасибо, Миша.
Вот у меня есть вопрос. А вот...
Да.
Чем вот он прославился так, что римляне кидались ему в ноги, умоляли о помощи?
Ну, естественно, я читал раньше, когда-то, этот текст. А это единственный текст, который до нас исторически дошел, о Нуме Помпилии. Вот. И здесь не говорится о каких-то конкретных обстоятельствах, которыми прославился Нума Помпилий. Кроме того, что вот я вам прочитал, что он прославился своей справедливостью, что он после смерти жены через 13 вот лет ушел от мира, тут написано «от света», мы говорим «ушел от мира», что про него ходили слухи, что у него новая жена нимфа, что она ей божественные тайны, что она ему божественные тайны сообщает. Видимо, вот если перевести на реалии сегодняшнего дня, то это как отшельник, подвижник, к которому приходили люди за советом, и здесь говорится советник, к которому приходили люди за помощью, чтобы он их судил, рассудил их. И, видимо, за какое-то количество лет, 10-20, Нуме было 39 лет, когда к нему пришли послы, ну, будем считать, что там за 15, например, лет, слава о нем как о справедливом, умном, добром и хорошем человеке распространилась среди сабинян и среди римлян. Вот такой ответ. Вот такой ответ, Плутарх. Вот. Если какие-то будут подробности, они нам встретятся позже. Но я их сейчас не помню.
Савелий и София в чате написали, что хотят спросить.
Да-да-да, пожалуйста, спрашивайте.
А, уже ответили вы на... Уже ответили просто, случайно.
Да, спасибо, Савелий и София. Ну, еще, значит, спрашивайте. Еще вопросы. Так, ребята. Хорошо.
Он все-таки царство принял?
А, ну тогда прочитаем дальше. У нас еще сколько? 5 минут есть? Читаем дальше. Успеем разобраться. Так. Так, 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 так. Вот их цари. Значит, отец ему говорит, эти люди полюбили Татия, хотя царь был для них, он про римлян говорит, что римляне тебя зовут, они хорошие люди. Смотри, они полюбили Татия, хотя царь был для них пришлецом. Ну, пришлец, старая форма слова «пришелец». Быть может, этот народ, которому улыбается бранное счастье, пресыщен войной. Быть может, ему наскучили триумфы. Может быть, он ищет не добычи, а царя кроткого, друга правды, чтобы вкусить благ порядка и мира. Но если даже они только и мечтают, что о войне страстно желают ее, не лучше ли обратить их страсти в другую сторону, взяв в руки бразды правления и соединить весь родной нам народ сабинский узами любви и дружбы с городом сильным и могущественным и с его римским населением? Кавычки закрываются. Это были слова отца Нумы. К просьбам их, отца и родственника Марция, присоединились, говорят, и счастливые предзнаменования, также и горячие просьбы сограждан Нумы, которые, узнав о посольстве, посольством называлось в те времена, это, ну вот, делегация, когда какое-то количество людей приходит по поручению своих сограждан к царю, как правило, в другую страну, а в данном случае к человеку, к Нуме, и о чем-то просит или что-то предлагает. Это называлось посольство, посланные. Так вот, сограждане Нумы, узнав о посольстве, умоляли его идти в Рим и принять престол, чтобы слить в одно целое два народа, а у нас еще 2 минуты. Глава 7. Отвечаем на вопрос. Тогда он решился, принес богам жертву и отправился в Рим. Сенат и народ из особенной любви к нему вышли к нему навстречу. Женщины говорили ему добрые пожелания, в храмах приносились жертвы, все радовались, как будто город получил не царя, а царство. Когда шествие достигло форума, исполнявший в те часы должность царя Спурий Веттий приступил к голосованию. Все граждане высказались за избрание Нумы. Затем принесены были знаки царского достоинства, но Нума просил подождать, пока избрание его на престол утвердят и боги. В сопровождении авгуров и жрецов он взошел на Капитолий, или Торпейскую скалу, как его называли тогда римляне. Здесь старший из авгуров. Звонок слышу, но сейчас продолжим. Авгуров. Слово «авгур», оно однокорено со словом «август», «священный» переводится. Авгуры – священники, священные люди, жрецы. Здесь старший из авгуров поставил его с покрытым лицом к югу, сам же стал сзади его и, положив правую руку ему на голову, начал читать молитвы за него, посматривая по сторонам, не увидит ли знамений, присылаемых богами, вроде летящих птиц или других примет. Мертвая тишина царила на форуме, покрытом бесчисленным множеством народа. Все с напряженным вниманием ждали, что будет, как вдруг показавшиеся с правой стороны птицы счастливое предзнаменование подтвердили избрание. Тогда Нума надел царскую мантию и сошел с Капитолия в народ. Раздались громкие восклицания, царя встретили восторженно, как высоко благочестивого человека и любимца богов. На этом все.
У меня есть вопрос. То есть не вопрос, а комментарий. То, что вот меня вот на вот эти птицы как-то немного настораживают. Я смотрел фильм про Древний Рим. Очень старый. Очень такой прям мощный. И там вот Цезарю нужно было понять, идти ему на битву или нет. Но он, конечно же, пришел в храм, а там было окошко. А там еще позади шел маленький пацанчик. Ему-то главный жрец сказал: давай иди, выпускай голубей. И он просто подошел к окошку, выпустил птичек.
Ясно.
Как-то очень меня это настораживает.
Ну, понятно. Любые такие действия, как знаки, они очень тонкие. И я хотел сказать, поговорим об этом. Нет, мы говорить об этом не будем. Это слишком тонко. Но, тем не менее, страны, народы, люди... Большое спасибо, до свидания, Радомир. До свидания, Радомир. Страны, народы и люди руководствуются вот такими знаками, и это не просто приметы, когда черная кошка переходит, а сотни лет тоже римское жречество и многие еще, как я сказал, другие страны и народы гадали, узнавали волю богов, Дельфийский оракул, многие другие оракулы. И все это было либо по предсказаниям, либо по гаданиям, либо по знакам. Безусловно, любой знак можно подделать. Но также можно подделать любую книгу, любой труд и так далее. И мы сейчас не говорим о том, что человек настолько хитроумный, что он все может подделать, даже продукты. Мы говорим о том, правомерно ли обращать внимание на знаки, которые нам... посылает жизнь? Это сложный вопрос, философский. Вообще-то ответ такой, что ты должен внимательно смотреть на то, что происходит. Потому что, когда, например, ты делаешь что-то неправильно или кто-то чем-то недоволен, всегда вначале это выражается в очень легкой форме, почти знак. Тебе говорят: ну, знаешь, ты тут вот не очень. А если ты продолжаешь, тебе говорят: ты здесь не очень. А если продолжаешь, ну, уже могут и палкой по лбу. Поэтому внимательное наблюдение за происходящим – это важно. Но здесь другой вопрос. Воспринимать ли некоторые моменты происходящего как знаки от Бога? Ответ только такой. Если в твоем мире, неважно, в какое время ты живешь и так далее, если в твоем мире есть Бог, то у тебя будет одно отношение к знакам, к проявлениям. Если в твоем мире нет Бога, ну, например, потому что ты считаешь, что Бога нет, то, естественно, у тебя будет другое отношение к этим знакам. Больше здесь обсуждать нечего. Вот. Ну и, естественно, когда кто-то там молится и бьется головой о пол, кому-то будет смешно. Но, в общем-то, тут нечего смеяться, потому что люди разные, ведут себя по-разному, и у них есть для этого основания, по крайней мере, в их мире, в мире их представления об этом мире. Вот такой ответ. Спасибо, Миша, за то, что ты вызвал вот такой вот очень правильный философский вопрос, связанный с историей. Ребята, всем спасибо. Вот, я предлагаю на этом закончить.
Спасибо, да, вам огромное. Спасибо большое, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
До свидания. Увидимся в четверг.
До свидания.
Всего хорошего.